Подходящий предмет оказался намного ближе. Сол вспомнил свои сомнения в целесообразности кувыркания над деревяшкой. Всем этим он поделился с Салином и спросил, почему природа придумала такой дурацкий и непрактичный путь превращений. Алин обиделся за природу. С его точки зрения все было абсолютно верно. Несогласование наступило только недавно, когда оборотни переселились в современные города, сказал он. А десятки тысяч лет, пока мы жили в лесах, стойбищах, деревнях, городах, похожих на деревни, все было прекрасно. Скажи, разве трудно в лесу найти пень или поваленное дерево и перескочить его на бегу, спасаясь от погони? А пороговый эффект обязательно нужен? Иначе самопроизвольное превращение может настигнуть в самом неподходящем месте. Даже в фольклоре восточных славян есть легенды про оборотней вовкалаков, которые превращаются, перекувыркнувшись над воткнутым в пень ножом. Нож — это фантазия, придуманная для красоты или даже для сокрытия истины. А про пень и кувырок совершенно верно. Но это еще не все. Мы, оборотни, не такая уж однородная масса. Нас несколько типов. Береговые, лесные, горные и степные. Я, как легко догадаться, из лесных. Мои предки были максимально приспособлены для жизни в лесу. Отсюда и моя противоестественная акробатика. Горные оборотни чаще всего превращаются в птиц. Им не надо кувыркаться. Механизм превращения у них запускается при прыжке с высоты. Со скалы, с обрыва. Прыгнул, но не разбился, а полетел. А обратно из птицы в человека. Понял, понял. Птица прыгнула с обрыва, а приземлился человек, но уже не живой. Не знаю, честно говоря. Как-то упустил этот момент, не интересовался. Вот что значит свежий взгляд. А как у береговых и степных? У береговых проще всего. Превращение происходит при переходе из одной среды в другую, из воды на сушу и обратно. А степные превращаются на бегу, только надо набрать пороговую скорость. Кстати, лесные и степные оборотни — родственные группы. Я мог бы побегать, потренироваться, глядишь, сумел бы запустить степной механизм. Алин заинтересовался газетой, и Сол стал додумывать сам. Занятная информация. Так вот откуда злоключение героев фильма ужасов? От невежества сценаристов. Мучается бедняга-оборотень, мучается, не знает, что с собой поделать. И не надо ему превращаться, а его ломает, корчит, когти растут, клыки лезут, шерсть пробивается. Дилетанты. Тут Сол понял, даже если бы сценаристы знали, в чем дело, они бы притворились, что ничего не знают. А как же иначе построить сюжет? Полезли в голову ссылки Алина на древнегреческую мифологию. Греция — горная страна. Тот и главный бог греков Зевс превращался в орла. Нормальное явление, типичный горный оборотень. Его дочка Афина в сову, жена Гера в павлина, в кукушку, еще в кого-то. Неважно. Кто-то из богов превращался в дельфина. Нормально. Греция — страна не только горная, но и морская, островная. И был это не бог, а банальный береговой оборотень. Прекрасно. Как легко их раскусить. И вот почему дельфины так любят выскакивать из воды и кувыркаться в воздухе. Наверное, когда-то людей дельфинов было очень много. Недаром же дельфиний интеллект так высоко оценивают. Но наследственность не сохранилась, только память осталась. И дельфины надеются, пытаются что-то сделать, пробуют. Увы, нет дороги назад. Сол потряс головой, отгоняя наваждение. Что это, кофе подействовало на него, как спиртное? Опьянел? Хватит. Развеялся, и хорошо. Со свежими мыслями можно взяться за старые проблемы. Где это затерялся пророческий дар? Дар вел себя странно. Если задуматься, то по-настоящему он работал только в первые минуты после прозрения. Потом последовало внезапное нападение, а квартира Элен — это же какая-то вероятностная пустыня. Ничего он там не чувствовал и не предчувствовал. Стоп, неверно. Одну мелочь он упустил. Там, в квартире, он узнал имя Джереми Курца. Непонятным образом, но узнал. До этого времени Курц фигурировал как учитель. Да, Сол прекрасно обходился учителем. Зачем понадобилось уточнение до Джереми Курца? Мелочь? Нет. Мелочей в таких делах не бывает. Что же ему дало знание имени? Ничего. Еще через секунду Сол понял, если бы он не знал, как зовут учителя, он не догадался бы, о ком идет речь в короткой газетной заметке. Ну и что? Забавно получается. Только отгадываешь одну загадку, появляется следующее. Истина где-то рядом, рядом. Сол решил перейти от рационального мышления к иррациональному, то есть к ясновидению. Конечно, он понимал, что уникальный дар — это не простейший инструмент вроде молотка, потому-то так трудно разобраться в принципе работы. Например, взять вероятностный океан. По первым впечатлениям он кипел, бурлил, казалось, что течение можно потрогать рукой, факты проявлялись в мозгу четко, ярко. А сейчас уже не пустыня, как в квартире Элен, но тоже не богато. Течение слабенькие-слабенькие, прямо как паутинки, плавающие в воздухе. За какую не ухватишься, рвется. Пусть ничего. Странно, подумал Сол. Ради подобной пародии на ясновидение заварилась такая каша. А может, этот механизм надо смазывать кровью? Неужели мой дар, как древнее божество, требует жертв? Попросить у Алина список на уничтожение и почитать для возбуждения. Сол вспомнил, что прозрел он в момент высочайшего напряжения эмоций. Взбунтовавшаяся совесть схватилась с инстинктом самосохранения. Так это было. Совесть — вот детонатор. Если бы его захватило мировое зло, оно бы задействовало страх. А что сейчас? С совестью у Сола не богато. Была, да вся кончилась. Если уж он тысячи долларов откупается от Элен, то о какой совести может идти речь? Страх? Да ничего он не боится. Ничего. Ему все безразлично. Зачем он от базуки убегал? Вот бы сейчас на него бомбу сбросили. Желательно водородную. Никаких проблем. Мертвым не больно, не жарко и не холодно. Им не надо платить долги, бояться и мучиться от угрызений совести. Почему он тогда не выстрелил себе в сердце? Самозавод не удался. Действительно, все было Солу безразлично. Не хотелось ему геройски спасать человечество. Может быть, потому что почувствовал себя суперкомпьютером, он перестал ощущать себя человеком. Что в нем осталось от человека? Ответ получился неожиданный. Ревность. Его Соло измена с Элен в счет почему-то не шла. Но как там дела у Джулии, почему она так плохо с ним говорила? Наконец-то Сол нашел достаточно волнующую тему. Он напрягся. Джулия, Джулия, Джулия. Появился контакт. Самое обычное вероятностное течение, таких миллионы. Никаких мировых катастроф, никаких массовых убийств. Детали настолько мелкие и невыразительны, что их невозможно разглядеть. Или это потому, что сам Сол там присутствует? Посмотрим в ближайшее время. Там Сола точно нет. Джулия сидела у себя в квартире и смотрела телевизор. Одна. Пока порядок. Но что это угрожающе маячит впереди? Одиночество Джулии. Плохо женщине быть одной. Тяжело, тошно. А на работе новый коллега появился. Разведенный. Зовут Патрик. Демонстрирует всевозможные знаки внимания. В атаку по-настоящему еще не переходит. Но сейчас это и не надо. Сейчас Джулия уже сама готова перейти в атаку. И Патрик, и она уже созрели. Время пришло. Вернее, придет завтра вечером. Патрик пригласит Джулию поужинать. Они хорошо проведут время и поедут к ней. Сол увидел знакомую постель, а в ней Джулию и Патрика. Черт побери! Удивительное предвидение могло ударить, как высоковольтный разряд. Сол с трудом отдышался. Какая несправедливость! Он тут страдает, борется, спасает людей от гибели, а какое-то ничтожество уводит его любимую женщину. Но что же это за любимая женщина, которая так легко уходит? Проклятые обстоятельства! Внезапно Сол повеселел. Уж если он сумел предотвратить массовое убийство, то измену предотвратит одним мизинцем. Завтра он с опекунами встретит Джулию после работы. Поехать можно будет в этот мотель или какой-нибудь другой. Это уже мелочи. А Патрика Ха перехватит еще утром. Каким образом? Пусть поимпровизирует. Судьба у Ха такая, чужие сердечные дела улаживать. В коридоре раздались шаги, открылась дверь. В комнату вошел Ха, он был не один. Вместе с ним зашла Элен. Нахальный солнечный зайчик разбудил Сола, а шум машин за окном не давал уснуть опять. Но Элен так уютно уткнулась в его плечо, что вставать не хотелось из-за опасения разбудить ее. Может быть, она отсыпалась впервые за долгое время, считая себя под защитой и в безопасности. Насчет защиты все было верно. А вот безопасностью рядом с Солом и не пахло. Но она того не знала, потому была спокойна. Пусть. Вся беда заключалась в том, что не так давно у Элен была редкая, почти уникальная работа. Она служила в полиции, шаталась по самым сомнительным районам вечернего города, разыгрывая из себя проститутку. Почти как у Сола, у нее тоже были опекуны. Они арестовывали ухажеров, предлагавших Элен деньги за любовь. Попадались ухажеры, которые денег не предлагали, а сами тут же на месте пытались навязать свою любовь, используя силу как средство убеждения. Но в таких случаях опекуны действовали оперативно, даже не дожидаясь, пока на миниатюрный магнитофон запишется достаточно материала. В настоящее время работы уже не было. Остались только очень серьезные неприятности, которые Элен на ней приобрела. Один из вечерних искателей приключений оказался солидным человеком, и, что намного хуже, человеком очень обидчивым и влиятельным. Он легко уладил с полицейским руководством свои проблемы, а потом стал мстить Элен, используя для мести самые грязные приемы. Например, в ее рабочем столе неожиданно нашли кем-то подброшенные наркотики. Чуть позднее их нашли и дома. Пришлось расстаться с полицией, столкнуться с нищетой. Но ухажер не отставал. Даже вторжение Сола с приятелями Элен поначалу приняла за действие старого врага. Удивительно, она ошиблась всего лишь на сутки. Трое неизвестных ворвались в квартирку Элен, вскоре после отъезда Соло. Что они хотели от нее, осталось загадкой, потому что секунд через 20 пришел Ха с $1000. Деньги Элен не взяла и уже не отстала от Ха. Она рассказала Солу и опекунам свою грустную историю и попросилась на какое-то время остаться с ними. Ответить нет было невозможно, ведь совсем недавно Элен оказала им очень похожую услугу. Если бы девушка знала, какому риску она подвергает себя в подобной компании. Солнечный зайчик гулял по лицу. Сол подумал, что уже давно ему недоступны такие радости жизни, как яркое солнце, незатененное городским смогом, свежий ветер, зелень деревьев. Так хотелось пройтись или по упругому ярко-зеленому травяному ковру, или по шуршащему абстрактному узору из опавших листьев. Как-то они с Джулией устроили пикник. Черт! Сол посмотрел на часы. Увы, солнечный зайчик опоздал. 9:30. Патрик уже давно на работе. Сол же не сказал Ха, кого и когда надо перехватывать. Патрик на работе. Джулия на работе. Очень скоро они договорятся об ужине. Сол больно прикусил губу. Хоть он и взрослый мужчина, тертый, битый жизнью, даже обладающий сверхчеловеческими способностями, все равно хотелось заплакать. Пусть это выглядит странным со стороны, но уж очень дорога ему Джулия. Сол посмотрел на Элен. Конечно, она тоже хорошая девушка, но чисто арифметическая замена его не устраивала. Нет, она вполне достойная замена. Но на этот раз Элен оказалась в его постели уже без всякого принуждения. Обстоятельства могут играть роль заменителя любви. Но в мире миллионы достойных женщин, а Джулия одна. Перед глазами встала картина. Спальня Джулия. И она вместе с Патриком. Солу захотелось зарычать, завыть. Взять, что ли, у Алина несколько уроков художественного воя? «Плач, рычание и вой недостойны пророка», — сказал Сол сам себе. «Надо отбросить эмоции и трезво обдумать ситуацию». Почти исчезли сомнения, что появление имени Джереми Курца тоже было своего рода предвидением, влияющим на будущее. Только влияние это оказалось тщательно замаскировано. Лишь сейчас можно восстановить цепочку событий. Имя, статейка в газете, угрызение совести Сола, поездка Ха для компенсации морального ущерба Элен, спасение Элен. Но неужели мировое добро занимается спасением отдельных личностей? Конечно же, нет. Скорее всего, сработало подсознание Сола или что-то другое, заменяющее пророком подсознание. Нет, это не мировое добро. А если это мировое зло? Кому выгодно, чтобы именно сейчас, когда Сол может развернуться во всю мощь своих уникальных способностей, он занимался разрешением своих сугубо личных проблем? Элен и Джулия, Джулия и Элен. Как не обидеть и помочь Элен, да при этом еще и не потерять Джулию? Подходящая задача для человека, способного предотвращать войны и массовые убийства. Сол вспомнил историю с захватом самолета. Вспомнил свои вопросы о самом главном Боге. Вспомнил вероятностный океан, в котором плавает Вселенная, и начал что-то понимать. Да, с Богом и дьяволом он продемонстрировал примитивное мышление. У магнита есть два полюса, у электрического поля положительный и отрицательный заряд. А в вероятностном мире есть две противоположные тенденции, два полюса, которые люди назвали добром и злом. То, что мировое зло послало террористов на захват самолета, в котором летел Сол, отнюдь не означало, что некий злой дух, дьявол, сатана, отдал такой приказ сам или через посредников. Также никто не укладывал к нему в постели Лен, одновременно подсылая Патрика к Джулии. Просто одна из двух противоборствующих сил оказалась сильнее в данном месте и в данное время. А как же всевозможная нечисть? Вампиры, демоны, оборотни, наконец, он, Сол, прорицатель. Причем они в этой странной игре? Увы, на компьютере все это не проверить. Надо доходить своим умом. Похоже, эти две организации, благотворительную и антиблаготворительную, сколотили пророки, люди, обладающие даром чувствовать вероятностные процессы. Какие-то пророки симпатизируют добру, какие-то злу. Соответственно, и их соратники тоже. Сол вспомнил свой мысленный разговор с выдуманным старшим братом. Что он там придумал? Борьбу за магический кристалл, зуб дракона, рог единорога. Далеко же он ушел. Хотя та волшебная версия и красивее, и желаннее. Да, она проще для исполнения. Ведь куда легче выложиться один раз, добыть уникальный талисман и одним махом решить все задачи. А тут, что есть пророческий дар, что нет его, все равно. Нужна кропотливая работа, опасная работа. А почему он, Сол, осознав более-менее картину мира, должен работать именно на мировое добро? Почему не на зло? Ведь зло, по законам природы, имеет такое же право на существование, как и добро. Чем положительный заряд лучше отрицательного? Чем северный магнитный полюс лучше южного? Ничем. Так и добро. Ничем не лучше зла. Все оценки лучше и хуже – это субъективные человеческие оценки. «Неплохо, совсем неплохо», – сказал в голове Сола старый знакомый демон-морозильник, достойный ученик. «И совсем не надо тебя запугивать. Ты дошел до истины своим умом. Работа на мировое зло ничем не отличается от работы на мировое добро. Разве что полное отсутствие моральных запретов создает дополнительные удобства. Ты мечешься между Джулией и Элен. Возьми обеих. Купишь остров. Поселишь там целый гарем. Кто не захочет пойти туда добровольно, пойдет силой. Представляешь, как полиция будет искать исчезнувших кинозвезд. Тебе не кажется, что сказки о драконах, похищавших красавиц, созданы не на пустом месте? Сол зажмурился, да так, что заболели глаза. Демон говорил логично, но его слова еще и навели галлюцинацию. Цветной объемный сон наяву. Солнце, пальмы, чистейший белый песок и множество обнаженных женских тел, загорающих на пляже, купающихся в море, покачивающиеся на волнах катер с вооруженной охраной. Видение было совсем недурственным для мужика, отсидевшего срок в тюрьме или сексуально сверхозабоченного подростка. Но для него, Соло, подобное видение после такой бурной ночи Сол решил прекратить валять дурака. Праздность еще никого ни к чему хорошему не приводила. Лежа в постели, можно абстрактно рассуждать о равноправии добра и зла. Но когда совершается переход от абстракции к реальным трупам, все выглядит немного иначе. Может быть, он испорчен массовой культурой, которая обычно привязывает все симпатии к герою-защитнику, спасителю и почти никогда к негодяю-убийце. И хоть слаб защитник по сравнению с прекрасно организованным злом, его любят больше. Да, наверное, в его стереотипах виновата массовая культура. Тогда да здравствует массовая культура. Вполне возможно, мозг Соло использовал упражнения и философствование как разновидность маскировки при решении насущных задач. Стоило Солу отвлечься от гамлетовских вопросов, как в его голове один за другим стали появляться пункты руководства к действиям. Конечно же, без помощи Ха здесь было не обойтись.